грехопадение и его последствия, местонахождение рая. Пребывание первых людей в раю было пребыванием их в непосредственном общении с Богом, которое и было первой и совершеннейшей религией человеческого рода. Внешним выражением этой религии была церковь, как собрание первых двух верующих. Но так как церковь, как внешнее учреждение, предполагает известные установления и условия, на которых основывается собрание, то и первобытная церковь была основана на особом завете между Богом и человеком. Завет этот состоял в том, чтобы человек любил Бога и ближних и оказывал Творцу своему совершенное послушание во всех его повелениях, а Бог со своей стороны обетовал за это человеку продолжение его блаженного состояния, безопасность от смерти, как болезненного разрушения тела, и, наконец, жизнь вечную. Чтобы предоставить человеку возможность засвидетельствовать свое послушание и укреплять свою веру, Бог дал ему заповедь, которая могла служить для него испытанием, как средством укрепления того свободного нравственного самоопределения, в котором заключается высшее благо жизни. Заповедь состояла в запрещении есть от плодов дерева познания добра и зла. И заповедал Господь Бог человеку, и сказал: «От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Предоставив человеку полную свободу, Творец, однако же, этой заповедью хотел показать ему, что как существо ограниченное он должен жить под законом, и что за нарушением закона последует страшное наказание. Откровение не сообщает, как продолжительно было блаженное пребывание первых людей в раю. Но это состояние уже возбуждало злобную ненависть врага, который, лишившись его сам, с ненавистью смотрел на невинное блаженство первых людей. Когда на земле господствовал еще мир всеобщего блаженства, и она не знала зла, мир в высших своих областях уже был знаком со злом, и происходила борьба с ним. Среди высших сотворенных существ или ангелов, одаренных высшими дарами разума и свободы, некоторые уже нарушили заповедь послушания Творцу, возгордились своим совершенством и не сохранили своего достоинства, за что и низвергнуты были из небесного рая в преисподнюю. Зависть и жажда зла сделалась душою этих существ. Всякое благо, всякий мир, порядок, невинность, послушание стали ненавистны для них, и они попытались разрушить их и среди людей, наслаждавшихся блаженством райской жизни на земле. И вот в раю явился Искуситель в виде змея, который был хитрее всех зверей полевых. При этом он употребил лукавую хитрость, направив искушение не к обоим людям и не к мужу, а к одной жене, как к слабейшему члену, скорее поддающемуся увлечению. Змей приблизился к жене и сказал ей: «Подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» В вопросе этом заключалась коварная ложь, которая должна была сразу оттолкнуть собеседницу от искусителя. Но она по своей невинности не в состоянии была сразу понять здесь коварство, и в то же время была слишком любопытна, чтобы тотчас же прекратить разговор. Однако же она поняла ложь вопроса и ответила, что Бог разрешил им есть от всех деревьев, кроме одного лишь дерева, которое посреди рая, потому что от вкушения плодов его они могут умереть. Тогда искуситель прямо возбуждает недоверие к Богу. «Нет, — сказал он, — не умрете, но Бог знает, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло». Коварное слово глубоко запало в душу женщины. Оно возбудило ряд сомнений и душевную борьбу. Что такое добро и зло, которое она может узнать? И если люди блаженствуют в теперешнем состоянии, то в каком же блаженстве будут они, когда станут как боги? В тревожном возбуждении она невольно обращает взор к запретному дереву, а оно так приятно для глаз, вероятно, сладостно для вкуса, а особенно заманчиво по своим таинственным свойствам. Это внешнее впечатление решило внутреннюю борьбу, и женщина взяла плодов этого дерева и ела, и дала также мужу своему, и он ел. Величайший переворот в истории человечества совершился. Те, которые должны были служить чистым источником всего человеческого рода, отравили себя плодами смерти. Женщина последовала змею, как бы он был выше Бога. По его внушению она сделала то, что запретил Творец, а ее муж во грехе последовал жене, которая из соблазненной тотчас же сделалась соблазнительницей. Не замедлили сказаться и следствия вкушения запрещенного плода. У них действительно открылись глаза, как обещал Искуситель, и запретный плод дал им знания. Но что же узнали они? Узнали то, что они наги. Возмущенное нравственное чувство открыло пред ними сознание их наготы, ставшей победным знаком чувственности и торжества плоти. И чтобы прикрыть ее, они сшили себе смоковные листья и сделали из них опоясание, эту первичную форму одежды. Но если согрешившие устыдились так даже собственного внутреннего голоса совести, то им совершенно страшно стало предстать теперь пред Богом. Настал вечер, и прохлада теней его разливала блаженство по саду. В это время обыкновенно происходило у них собеседование с Богом, которого они до сих пор с невинной радостью ожидали и встречали как дети своего отца. Теперь же они желают, чтобы этого момента никогда не наступало. А между тем он приблизился, и они услышали знакомый голос. Ужас объял Адама и жену его, и они скрылись от лица Господа Бога между деревьями рая. И возвал Господь Бог к Адаму: «Адам, где ты?» А несчастный беглец с трепетом ответил из чащи дерев: «Голос твой я услышал в раю и убоялся, потому что я наг и скрылся». «Но кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от древа, с которого я запретил тебе есть?» Вопрос был поставлен прямо, но грешник не в силах был ответить на него так же прямо. Он дал уклончивый и лукавый ответ: «Жена, которую ты мне дал, она дала мне от древа, и я ел». Вину он сваливает на жену и даже на самого Бога. Господь обратился к жене: «Что ты это сделала?» Жена также, в свою очередь, отклоняет от себя вину: «Змей обольстил меня, и я ела». Жена сказала правду, но в том, что они оба старались выгородить себя от вины, заключалась ложь. В этом сразу сказалось пагубное влияние отца лжи, обольщению которого поддались первые люди, и это влияние, как испитый яд, отравило всю их нравственную и телесную природу. Тогда Господь изрек заслуженное наказание, и прежде всего змею, как послужившему орудием искушения. Он был проклят пред всеми животными, и ему определена жалкая жизнь пресмыкания на чреве своем и питание прахом земли. Жена осуждена на подчинение мужу и на тяжкие страдания и болезни при рождении детей, а муж осужден на тяжелую жизнь, так как земля, проклятая из-за дела человека, должна была оскудеть в своих дарах, производить терния и волчцы, и только в изнурительном поте он мог добывать себе хлеб для пропитания, пока не возвратится в землю, из которой взят был. «Ибо прах ты, и в прах возвратишься», — сказал Господь, осуждая его на телесную смерть. Страшно было наказание за преступление заповеди Божией. Но как милосердный Отец, Бог не оставил своих согрешивших чад без утешения, и тогда же дал им обетование, которое, светуя надеждой на восстановление потерянного блаженства, должно было поддерживать их унылый дух в дни последующих испытаний и невзгод греховной жизни. Это именно обетование о семени жены, которое долженствовало стереть главу змеи, то есть окончательно победить разрушителя блаженства людей и восстановить людям возможность достигать блаженства и жизни вечной на небе. Это было первое обетование Спасителя мира, и в знамение Его пришествия установлено жертвоприношение животных, видимо, уже теперь разделенных на два класса – чистых и нечистых, заклание которых должно было предзнаменовать заклание великого Агнца за грехи мира. Сделав Адаму и жене Его Еве, матери живущих, как назвал ее теперь Адам, кожные одежды из убитых для жертвоприношений животных, и научив их одеваться, Господь изгнал их из рая и поставил на востоке у сада Эдемского Херувима и пламенный меч, обращающийся, чтобы охранять путь к древу жизни, которого они через свой грех сделались теперь недостойны. С изгнанием людей из рая у них среди трудов и невзгод греховной жизни изгладились с течением времени самая память о точном его местонахождении. У разных народов мы встречаем самые смутные предания, неопределенно указывающие на восток, как место первобытного блаженного состояния. Более точное указание находится в Библии, но и оно настолько неясно для нас при теперешнем виде Земли, что по нему также невозможно с географической точностью определить местоположение Едема, в котором находился рай. Вот это библейское указание. «И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке. Из Едема выходила река для орошения рая, и потом разделялась на четыре реки. Имя одной — Фисон, она обтекает всю землю Хавила, ту, где золото, и золото той земли хорошее. Там Бдалах и камня Никс. Имя второй реки — Гихон, Геонь, она обтекает всю землю Куш. Имя третьей реки — Хидекел, Тигр, она протекает пред Ассирией. Четвертая река — Ефрат». Книга Бытия, глава 2, стихи от 8 по 14. Из этого описания прежде всего ясно, что Едем — это обширная страна на востоке, в которой находился рай как меньшее помещение, назначенное для обитания первых людей. Затем название третьей и четвертой рек ясно указывает на то, что эта Едемская страна находилась в некотором соседстве с Месопотамией. Но этим и ограничиваются понятные для нас географические указания. Первые две реки, Фисон и Гихон, не имеют теперь ничего соответствующего себе ни по географическому положению, ни по названию, и потому они подавали повод к самым произвольным догадкам и сближениям. Одни видели в них Ганг и Нил, другие — Фазис и Аракс, берущие свое начало на возвышенностях Армении, третьи — Сырдарью и Амударью, и так далее до бесконечности. Но все эти догадки не имеют серьезного значения и основываются на произвольных сближениях. Дальнейшим определением географического положения этих рек служат земли Хавила и Куш. Но первая из них так же загадочна, как и орошающая ее река, и можно только догадываться, судя по ее металлическим и минеральным богатствам, что это некоторая часть Аравии или Индии, служивших в древности главными источниками золота и драгоценных камней. Несколько определеннее название другой страны – Куш. Этим термином в Библии обыкновенно называются страны, лежащие к югу от Палестины. И кушиты, как потомки Хама, от его сына Хуша или Куша, встречается на всем пространстве от Персидского залива до Южного Египта. Из всего этого можно заключить лишь одно, что Едем действительно находился в некотором соседстве с Месопотамией, на что указывает и предание всех древнейших народов, но в точности определить его местонахождение невозможно. Земная поверхность с того времени претерпела столько переворотов, особенно во время потопа, что не только могло измениться направление рек, но могла порваться и самая связь их между собой, или даже прекратиться самое существование некоторых из них. Вследствие этого науке также прегражден доступ к точному определению местонахождения рая, как он прегражден был согрешившему Адаму, ко вкушению от древа жизни в нем».